Все-таки думал, что мы пройдем сегодня материал посланий. Вчера я Евангелие от Матфея у вас первый раз так дал. Мне казалось, что я сильно подробно дал. У меня такое чувство было, что слишком много материала. Не знаю, ошибаюсь или нет. А сегодня тоже. Мы хотим по всем посланиям пройти. Это практически 20 посланий. Но я думаю, Новый Завет более-менее знаком всем. Поэтому думаю, что, может быть, все-таки вместим. А потом хотел еще по посланию Коринфянам порассуждать. Ну, только так, короткое воспоминание. Тема Евангелия запомнили? Матфея, какая тема? Христос, кто он? Царь, да? Мы вчера так много об этом говорили, да? А Марка? Слуга. Лука? Совершенный человек, да, сын человеческий. А Иоанна – Сын Божий. Да? Ну, хорошо. И из Матфея я хотел бы так, чтобы напомнить просто, что мы вчера рассуждали. Царское рождение, законы царства, на которых мы остановились, изложены только таким образом в Евангелии от Матфея. Посланники царя в 10 главе. Потом 13 главе – притчи, иллюстрации Царства Небесного именно нашего периода, когда скрытое развитие Царства Небесного идет. Потом преображение – второй приход Спасителя, смерть, надпись Его вины, воскресение и последнее заявление, которое Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Сейчас мы перейдем к посланию апостолов. У нас послание есть, так тоже и делится на две части. Послание Павла и послание других апостолов. Других апостолов маленькие послания, и четыре всего апостола у нас написали послания, а апостол Павел написал много посланий. Мы так и две группы. И, как я понимаю, в немецком они стоят после, да, послания Павла? Но, по крайней мере, такой порядок есть. Есть разный порядок. Есть порядок в русском. Сначала идут послания апостолов, потом идут послания Павла. А в некоторых, я понял, немецкий, английский, по-моему, сначала идет послание Павла, а потом другие. Но это сути не меняет. Значит, послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. У Петра два послания, а посланию Иоанна три. Вообще, я бы их так назвал. Здесь больше в этих посланиях отражена лично, как христианин, подданный Христа, его жизнь, его служение. А в посланиях Павла раскрывается тема церкви. Хотя тема иногда может перекликаться. Первое послание Иакова в первом ряду. И опять она открывает тему «Вера христианина». Вера и дела. Я думаю, кто помнит, подлинность веры должна подтверждаться делами. Когда мы говорили в книге «Бытие», что человек отпал неверием, то возвратиться он может только верой. Вообще, грубо говоря, можно сказать, что вера – это та валюта или то средство, при котором человек получает спасение. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Так вот, эта вера, раз это такое важное средство, по помощи которой человек спасается, она должна быть настоящая, подлинная, не половинчатая. И в послании Иакова открывается эта тема «Вера и дела». Там я очень бегло. Вера проявляется в разных сферах, в испытаниях. Сразу первая глава. Вот действительно, пока нет испытаний, все мы верующие. А когда приходит испытание, тогда проявляется, что человек веры нет, не хватает. Он в унынии. Он не только в унынии, может даже и возроптать. Вот Иов, где его вера проявилась? В том, что он вынес испытание. Затем открывается, что в третьей главе вера проявляется в речи. Вот, друзья, что мы говорим, и наша речь, она выдает нашу веру. В пятой главе открывается вера, когда человек болеет, тоже открывается его вера. Готов ли он поступить так, как написано? Ну, нам, служителям, приходится иногда совершать молитвы, потому что по посланию Иакова, я думаю, это нам оставлено так, что пресвитера, если болен, приходят, совершают молитву, исповедание должно быть. Я сам пережил такое, что у нас дочь болела полиартритом, это неизлечимая болезнь, инвалидность была. Ну, мы так 3 года ее возили, профессора, все. Потом мы с братом-служителем совершили, как послание Иакова. И все. И после этого, сразу после этого, болезнь прекратилась. и до сих пор, потом уже сняли инвалидность, и до сих пор от дочери ничего нет. И мы также совершаем служение. Я не говорю, что всегда результат положительный, бывает результат и нету результата, именно потому что Бог, может быть, усматривает, что болезнь осталась. Но вообще этот метод предложен апостолом Иаковым, так в случае болезни. Затем идет следующее послание Петра. Первое послание Петра. Похоже, оба послания апостол Петр пишет как старец. Он уже старый. Надвигаются страшные гонения, гонения Нерона. И он предчувствует, что на детей Божьих, на христиан уже много церквей образовалось. Идут страшные гонения. И он пишет. Пишет церквям, которые основал апостол Павел. Но он пишет как старейшина, как человек, которому было поручено когда-то пасторское служение. Поэтому он пишет «пришельцам рассеянным, Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным». И он предупреждает, как вести себя в страданиях, как сохранить себя в надвигающихся гонениях. Вот я один отрывок прочитаю в отношении к власти в такой момент. Притом, если это понимаем, что это власть Нерона. 2 глава, с 13 стиха. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ну и 17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». В годы гонений очень важен братский союз. Братство любите. Бога бойтесь. Бояться надо Бога, чтобы не грешить. А царя чтить, несмотря на то, что... Затем он открывает, как нужно в семье себя вести. Интересно, в годы гонений надо и отношения в семье правильно быть. В 3 главе. Как жены должны себя одевать. Чем они себя должны украшать, как мужья должны обходиться с женами. Потом описывается в церкви пастырское служение, отношение к пастырям, самих пастырей, как они должны церковь вести. Не господствуя над стадом, а подавая пример стаду. Это всегда актуально, но в годы гонений это, видимо, особо важно, чтобы пастырь не властвовал, а руководил тем же своим примером, личным примером. Затем второе послание Петра. Оно христианин и лжеучение. Вот тут как сохранить себя в надвигающихся гонениях, как сохранить себя среди заблуждений. Он видит, кроме гонений надвигается еще множество лжеучителей, лжеучений. И поэтому он предупреждает там в 3 главе и про безбожников написано, которые говорят, что где обетование пришествия его. Я думаю, это тоже сегодня говорят, потому что сколько умирают отцы, все остается так же. Думающие так не знают, что Господь долготерпит, желая, чтобы все спаслись. Я думаю, эти послания, они и сегодня так важны. Если гонения идут, если лжеучения, лжеучений сейчас очень много. Затем первое послание Иоанна. Вообще, ее главная тема – уверенность в спасении. Он так и пишет, апостол Иоанн. Я читаю из 5 главы, 13 стих. «Сие написал я вам», вот это я послание написал, «верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Не будете иметь, а имеете. Уверенность в спасении. Это мы вчера так рассуждали, у нас такой разговор был. Вот брат такой пример приводит, что, допустим, что-то получилось у меня с женой, поссорился. Что-то недомолвка, недопонимание. И в это время пришел Христос. Спасся я или нет? Я думаю, это можно всякие такие моменты. Все-таки мы в такой момент уже сразу спасение потеряли или нет? И мы так пришли к выводу, нет, спасение так быстро не теряется. Мы все-таки дети Божьи, возрожденные, уверенность имеем. Правда, там он и объясняет, всякий рожденный от Бога, он не хочет грешить. Он даже не грешит, наш внутренний человек не грешит. Но плотской, наружный, он его тянет ко греху. И как мы вот это относимся? Поэтому здесь также тема общения и ходить во свете. Если мы будем ходить во свете, то есть общение христианина, если мы будем ходить во свете, тогда мы будем всякое темное пятно сразу удалять. Господь будет нам помогать удалять. Написано, кто ходит во свете, тот очищается от всякого греха. Очень важное послание – уверенность в спасении. И мы, не признающие учение невозможность потерять спасение, нас упрекают, что вот вы нерадостные, вы всегда, это вам страшно. Нет, мы очень даже радостные, мы можем пребывать во Христе, и это нам не мешает, потому что наша уверенность очень тверда. Но потерять его можно. Теперь следующее, второе послание Иоанна. Как вести себя с лжеучителями? Христианин и истина. Там прямо сказано, что... 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий участвует в злых делах его». Появятся лжеучителя. И если мы видим, что он несет вред, мы можем даже смело закрыть дверь, не разрешать в церкви разговаривать, беседовать. Мы должны принять строгие меры и сами не общаться с такими людьми, которые несут лжеучение. Затем третье послание. Как вести себя с братьями, христианин и страноприимство? Вообще, можно даже так сказать, не просто с братьями, а как поступать с другими служителями. Там диатревство, такое явление в церквях уже тогда появилось. Но это он говорит, что он его никого не... Вот я 9 стих. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатрев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Это явление тоже сегодня в церквях часто появляются. Люди, которым кажется, что они теперь у власти, у пресвитера, других служителей они не пускают, они закрывают церковь. Ну, он говорит, что так нельзя относиться к другим служителям. Другие служители должны тоже иметь право входа в церковь, чтобы поправить, помочь. И последнее – это Иуды. Как сохранить себя в вере? Страшная участь отступников. Но она очень перекликается с вторым посланием Петра. Тоже много говорится о лжеучителях. И как нам сохранить себя в вере? Итак, вот послание. Все как бы вера христианина, христианин и страдания, христианин лжеучения – уверенность в спасении, я бы так сказал. Как вести себя лжеучителями, как вести себя с братьями-служителями и как сохранить себя в вере. Как большинство на вопросы отвечает. Вот эти 6 посланий. Перейдем к следующим посланиям. Наша цель – обзорное осматривание посланий, поэтому мы так и действуем. Первое послание к римлянам в этом ряду. Послание римлянам. Изложение Евангелия, основа церкви или благая весть. Вообще можно сказать богословское, догматическое изложение Евангелия. У нас есть Евангелие как историческое, повествовательное, да, где жизнь Христа описывается. А вот изложить его внутренне, как учение, это апостол Павел сделал в послании к римлянам. Она делится на две части. Одна такая учительная, теоретическая, а другая практическая. Первая часть Евангелия, она состоит из темы осуждения, что все грешники, все виновны перед Богом. Сначала показывается разложение этого мира, затем показывается отступничество иудеев, у которых есть и Библия, и они считают себя особым народом. И заканчивается вот такими словами, 3 глава, 10 стих. Как написано, это цитирует Псалом 13, «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Это положение людей в этом мире. Ни одного праведного, ни одного ищущего Бога. Поэтому первая часть Евангелия – осуждение. Иногда кажется людям, ну, у нас как-то в Евангелии делается больше на любовь. Надо говорить о любви Божией. Но, друзья, пока не Евангелие, оно начинается с осуждения. Когда человек понял, что он осужден Богом, что Бог разгневан на него, потому что в первой главе написано, что гнев Божий горит на все человечество, тогда он ищет спасения, тогда он нуждается в любви. А пока он к этой истине не пришел, ему просто проповедовать о любви, а он и не видит себя и порочным, и грешным, и погибшим, он считает себя хорошим. Евангелие не может произвести свою работу. Вторая часть Евангелия – оправдание по вере. Там исторически доказывается, на примере Авраама, как мы говорили, на примере Давида. Потом, что мы имеем, оправдавшись верой? Мы имеем мир с Богом. И затем третья часть Евангелия – это освящение. Вот я боюсь, что во христианстве берут только вторую часть – оправдание по вере. Забывают о тему осуждения или потом не следуют путем освящения. Внутренняя борьба, человек, когда приходит через Евангелие к Богу, у него начинается внутренняя борьба, внутренний конфликт. Он понимает, он хочет делать добро, у него не получается. Он находит даже какой-то закон, все идет против. И вот каким образом выйти из этого состояния, это идти путем очищения и освящения. Это научиться ходить по духу, в духе. А потом он говорит, кто живет по духу, нет никакого осуждения. Они исполняют Евангелие, они живут по Евангелию. Затем там несколько глав посвящено а Израиль и Евангелие, их отношения. А затем идет практическая сторона. Практическая сторона начинается, предоставьте себя в жертву Богу, живую, святую, богоугодную. Я не буду дальше останавливаться сильно подробно. Следующее послание у нас 1 Коринфян, мы его еще подробнее остановимся. Дисциплина церкви или жизнь поместной общины. Вот смотрите, сначала учение Евангелия, как учение, затем жизнь поместной общины, вот так практически. Третья часть, третье послание, второе послание Коринфянам. Защита служения апостола Павла. На него идут большие нападки, на его служение в Коринфе. И он пишет послание в защиту своего служения. А вообще получилась такая тема. Служение в церкви. Это важная тема. Я думаю, что это очень важная тема. И второе послание нам об этом открывает. Там, допустим, кто помнит, материальное служение церкви тоже, 8, 9, 2 целые главы посвящены материальному служению. Потом, очень важный стих, когда он потом открывает, сила его служения, она совершается в немощи. Он сам, мы иногда так считаем, что нужно силу иметь. Нет, для того, чтобы совершать служение, надо иметь достаточно смирения. И тогда мы сможем служение совершать. 12 глава, 9 стих. «Но Господь сказал мне», 12:9, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Так что сила служения заключается в нашей немощи. Пока Бог нас не сокрушит, пока не поймем мы, что мы ничего не значим, мы и служение-то не можем по-настоящему совершать. А вот когда Он нас сокрушит, тогда мы становимся полезными, служение наше становится правильным. Затем идет послание Галатам. Защита Евангелия, она с посланием к римлянам перекликается. Защита церкви в учении. Там тоже открывается учение оправдания по вере, что оно доказывается исторически, библейские основания подводятся. И тоже практическая жизнь. Вообще многие послания Павла почти так все построены. Сначала он тоже теоретическую основу подводит, богословскую, а потом практически, как это на деле теперь. Вот послание к римлянам. Как живут христиане? Потому, допустим, послание к римлянам, там, как к властям относиться? Как относиться друг к другу? Получается, сначала открывает силу Евангелия, победоносной жизни, а потом, как практически жить? И послание к Галатам также. Потом послание к Ефесянам. Церковь, домостроительство Божие. Назначение церкви или учение о церкви. Это тоже прекрасное послание. Тоже делится на две части. Сначала изложение учения церкви, а потом практическая часть. Как церковь живет в этом мире, как она себя, как ведет. Затем послание филиппийцам. Защита церкви в гонениях, жизнь церкви в гонениях. Здесь как бы домостроительство церкви, а здесь, потому что церковь почти всегда сопровождается жизнь церкви в гонениях. Пишет узник Павел, который защищает Евангелие. И он излагает, значит, эту защиту, как поступать другим. Послание Колоссянам. Тайна домостроительства. Христос в вас. Вот здесь как бы домостроительство церкви Ефесянам, а в Колоссянам домостроительство каждой души. Потому что Господь созидает, он так и написано, что это самая главная истина, это Христос в вас. Предназначение спасенного. Для чего он предназначен? Ну так, я сейчас перехожу к последним двум посланиям, а так, потому что следующие, они объединяются как пастырские послания. Первое и второе послание фессалоникийцам объединяются, они открывают тему «Второе пришествие Христа». Вот смотрите, начинается с Евангелия, изложение, потом жизнь поместной общины, служение, потом защита Евангелия, а заканчивается вторым пришествием Христа. Первое послание фессалоникийцам открывает, когда он придет в первый этап для своих искупленных. Второе послание, когда он придет для всех. Ну, я первое послание читаю, 4 глава, с 15 по 17 стих. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Там и о временах, и сроках тоже указывается в первом послании. Значит, Господь придет в два этапа. Первый этап Он придет для Своих, для искупленных. Второй Он придет для суда. Это второе послание к Фессалоникийцам открывает, для установления Своего Царства. Перед этим должна открыться власть Антихриста, и потом Господь придет и сокрушит Его власть. Ну так, послание о Церкви. Вот это все послания о Церкви. Если первые послания о христианине, эти послания о Церкви. Теперь у нас есть послание пастырь. О служителях. Тоже Павел очень важную тему затронул. Значит, первое послание Тимофея – служитель в Доме Божьем. Мы можем сказать служение пресвитера. Он прямо говорит, что чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Это посвящено послание. И там так интересно делится. Начинается с того, чтобы церковь должна иметь правильное учение, правильная молитвенная жизнь должна быть в церкви. И должны быть достойные руководители. Там показано, кого можно избрать и поставить на служение пресвитера. А потом рассказывается, как совершается душепопечительство. Там и вдовам, и, значит, и старцам, и молодых, как надо учить, что делать, как поступать во всех разных вопросах. Второе Тимофея открывает нам служение благовестника. Благовестник. Ну, у нас так в основном два вида служения служителей. Пресвитер – это в основном в церкви работает, забота о душах. А благовестник, он работает за пределами церкви. Он трудится для того, чтобы звать людей к покаянию. И вот там сейчас основная мысль – готовность страдать с благовестием. Затем послание Титу. Я бы его назвал так – служение ответственного, рукополагающего пресвитера. Потому что Тит – ответственный пресвитер за несколько церквей. Там прямо сказано, я тебе оставил довершить незаконченное на Крите, поставить везде пресвитеров, как себя вести, кого можно пресвитера поставить. Так что вот это оправдано, такое домостроительство или такая структура, что несколько церквей объединяются в союзы и выбирают себе служителей, ответственных за этот братский союз, и совершают рукоположение. Не каждый пресвитер, не каждая церковь должна это и может это делать. И затем последнее Филимону. Я так вот, когда разбирал так по порядку, мне казалось, будет о диаконском служении. Нет, о диаконском служении нету. А здесь главные качества душепопечителя. Любовь и забота о душах истинного пастыря. На примере раба Анисима и Филимона там видно, как Павел с любовью ведет душепопечительскую работу. Пресвитер и благовестник, они являются душепопечителями. И главное качество их должно быть любовь, внимание. Как действительно душу сберечь, как ее не потерять, как ее привести в должное состояние перед Богом. Теперь у нас особо стоит послание к евреям. Я бы его поставил вместе с посланием Откровения, но книгой Откровения, но не стал я это делать, потому что она все-таки не входит сюда, пророческая книга. Вообще ее тема «Христос первосвященник», служение Христа на небесах. Христос ушел, а что Он сейчас делает? И апостол Павел в послании к евреям открывает, что он совершает великое служение первосвященства. Он ходатайствует за нас, он ведет свой народ, чтобы довести до вечности. И следующая книга Откровения, она открывает служение Христа в будущем. Она открывает служение Христа, когда Он придет восстанавливать Царство. Так, в таком порядке у нас располагаются книги Нового Завета. Ну, давайте мы теперь, рассматривая город, спустимся на одну из улиц и посмотрим послание Коринфянам. Может быть, кому-то кажется быстро, он бы хотел, чтобы мы медленнее или еще, но это, я думаю, можно потом разборы проводить. Раздают. Так что вы можете вот эти послания, эти таблицы иметь дома и хорошо посмотреть их. Может, мы споем один куплет или два куплета. Тема очень и актуальна и сегодня, что церковь должна жить и должен быть порядок. Послание делится как бы на три части. Проблемы в церкви, которых он знает, и пытается затронуть. Потом вопросы в письмах, которые они ему задали. Брачный вопрос, дело жертвенное. И затем переживания Павла. Об этом вроде никто и не написал, никто не сказал, но он, похоже, знает об этом и некоторые свои переживания. Но мы по порядку пойдем. Сначала тема проблемы в церкви. Вообще, первая проблема затронутая – разделение. Это первые четыре главы он пишет. Ну, скажите, мне кажется, это настолько актуальная тема в современном христианстве – разделение. Разделение идет в одном городе, церковь делится, отпочковывается, новую церковь образует, а потом в одном городе по 4-5. Интересно, как Бог на них смотрит? Это что, все его церкви? Я так иногда думаю, ведь не было так, что в Коринфе была одна церковь, вторая, разделились, они разные мнения имели. Мне кажется, для Бога одна церковь, а другая, которая отделилась, если она не держится Божьих путей, как церковь, не может считаться, потому что она, церковь обычно считается по району жизни или по городу, в котором находится. Итак, разделение. Он говорит, что от домашних лоинов мне стало известно, что у вас разделение. Притом такое, что одни говорят, я Павлов, я Кифов, я, значит, Христов даже, Аполлосов. И он в первую очередь обрушивается на своих последователей, на которые вроде Павла на знамя поставили, мы Павловы. Он говорит, да вы что? Разве разделился Христос? Разве Павел за вас распялся? Или во имя Павла вы крестились? Как вы могли такое вообще заявить, что я Павлов? Он как бы очень разумно, он первую свою группировку, он видит, что никто не прав. Потом он дойдет до «и я, который мы Христовы». Он и до них дойдет, что теперь вроде они самые правильные, да? Вы там Павловы, мы Кифы, а мы вообще Христовы. Он говорит, рассудите сами, как вы Христовы, так и мы Христовы. И то, что вы Христа себе присвоили, мы Христовы, вы отделились и поставили выше себя всех других. Поэтому часто много причин разделения – это в основании лежит гордость. И поэтому вот здесь причина – мудрость человеческая. Первая, вторая глава он открывает, а греки, они мудрые люди, они умные люди. И говорит, вот это ваша беда, вот поэтому у вас и разделение есть. Если бы вы были простыми людьми, он говорит, я даже когда к вам шел, я даже тогда понял это и старался не в мудрости слова проповедовать, а в простоте, только крест Христов проповедовать. Мудрость тоже есть. Я говорю, мы ее между совершенными проповедуем. А когда такие христиане несовершенные мудрствуют, они Библию знают лучше всех и все, то это приводит к разделениям. Вторая причина, которую он открывает разделение, это плотские. Вообще, наличие споров говорит о плотском состоянии верующих. В третьей главе он так и говорит. В третьем стихе. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Значит, плотские христиане – это те, которые не духовно ведут жизнь, как в послании к римлянам написано, а по плоти. У них главный двигатель, так сказать, жизни – это плотские. Он не стал, не вырос духовно, он остался младенцем. И вот эти плотские выходки такие, споры, разногласия, недовольство, все, это и приводит к разделениям. Но это говорит о том, что не святые это люди, а самые настоящие плотские, которым надо поправиться. Затем он говорит, что церковь он представляет как Божью Ниву. Он так хорошо объясняет. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил-то все Бог. Как вы можете нас делить или между собой делиться?» Ну, один служитель одно делал. Я так думаю, что, может быть, работа у служителей, у каждого есть свой почерк. Вот похоже по даже этому посланию, точно мы не можем сказать, но похоже, Павел был более строгий. Аполлос это был более красноречивый человек, может быть, на чувства больше так действовал, потому что это подчеркивалось. Кифа, может быть, еще он больше иудейскую сторону подчеркивал. И каждый служитель имел свои особенности. И вот теперь эти особенности, кому нравились какие, они выбирали себе, вот мы так тоже хотим, мы так поступать. И началось натяжение и разделение. Потом он говорит, что церковь – это Божье строение. Есть одно основание – а потом смотри, кто как строит. Речь идет не о личности, а о служителях. Можно строить из камня, из драгоценных камней, а можно строить из сена и соломы. Но придет день, когда все обнаружится. Поэтому он как бы говорит, что служители есть разные. Есть, которые строят из сена и соломы. Может быть, чувство больше своего «я» проявляется, больше желания показать себя. Нет те подлинные чувства, которые должны руководить истинным служителем. Вообще там выходит так. Есть домостроители мудрые, которые строят из драгоценных камней. Твердая церковь. Каждый верующий основательно утвержден. Есть немудрые, которые вот строят, лишь бы церковь количеством большая была. Душепопечительские работы особо немного не делается. Да то церковь большая, может быть, 1000 членов или еще что-то. Все. А есть разорители, домостроители. Он говорит, кто разорит, 17 стих, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Те, которые делят церковь, те называются разорителями церкви, и они получат возмездие. А потом он говорит, вот там каждый говорил, я Павлов, я принадлежу Павлу, я принадлежу Аполлосу, а он в 22 стихе, Павел ли, Аполлос или Кифа, все ваше. Не вы Павлу принадлежите, а Павел вам принадлежит. И я думаю, каждый из служителей, кто бы ни был, мы вам принадлежим. Это наше общее, да, мы... Если какой-то служитель имеет дар какой-то благодати, да, то он, это не мы ему принадлежим, а он нам принадлежит. Это наше достояние, можно сказать. Затем в 4 главе он объясняет тему служителей еще подробнее. Первое, он говорит, что значит пренебрежение служителями. Я прочитаю со второго стиха. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот от служителя требуется, чтобы был верным. Нежелательно, чтобы он был, а он требуется. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываясь, судья мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас». Значит, он говорит, что от домостроителей требуется верность, и нам не надо спешить судить служителей. Вообще это болезнь в некоторых церквях, где служителя судят, где его критикуют, он им не нравится. Вообще надо быть осторожным, я вот так понимаю. Потом говорится, что жизнь служителя, она должна их подвиг. Там он говорит, мы стали зрелищем для мира, мы безумны Христа ради. И третья часть, служитель – это его служение отцовства. Он должен был как отец. Заботливый, добрый отец в церкви. Значит, следующая проблема в церкви. Грех в церкви, 5 глава. Ну, там грех блуда. И он говорит, как надо поступать, когда грех в церкви. И там однозначно грех должен удален быть. Если человек не кается, то должен удален быть сам грешник, который делает грехи. Если церковь это не будет делать, то церковь потеряет присутствие Божие, она потеряет право быть церковью Христовой. Там написано так. «Итак, очистите старую закваску». И он прямо говорит, чтобы удалить отсутствие у вас духом, телом, решил, чтобы вы удалили из совершившего такое дело из среды вас. Церковь должна работать. Если обнаруживается грех, человек должен быть поставлен вне церкви. Наказание должно быть ему, чтобы сохранить чистоту церкви. Затем 6 глава. Там тяжбы перед миром. Коринфяне судились перед неверующими, перед мирскими судами. Ну, там, получается, между собой конфликты были. Конфликты неразрешимые. Пришлось им обращаться в мирской суд, чтобы рассудили. Видимо, что-то делили или имущество. И он говорит, что неужели не лучше ли остаться обиженным? Вот это, а вы не только не остаетесь, вы еще обижаете других. Чтобы в церкви не было такого явления, когда кто-то обижает другого, когда что-то захватывает. Затем идут вопросы, которые задали Коринфская церковь. Вопросы. Первый – мрачный вопрос. Там спрашивают, как нам, можно ли, хорошо ли, когда... 7 стих. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Он открывает брачный вопрос. Я считаю, что вот эта глава очень важная глава. Я только некоторые принципы, которые я так выхвачу. Брачно-семейные люди должны жить друг для друга, не властью над собою. Цель – жить для другого. Потом, не разводиться. Это он тоже прямо говорит, что это не должно быть. Вопрос, когда неверующий муж или неверующая жена. И он тоже этот вопрос освещает, что если хотят жить, пусть живут. Я, правда, осмелюсь так сказать. Мне кажется, что слово «хотеть жить» – это не просто так, что муж говорит, неверующий ведет беспутную жизнь, говорит, я согласен с тобой жить. А то он ее напьется, набьет, то он вообще развратничает. Хочет жить – это когда муж или неверующий муж, или неверующая жена, она тогда функцию свою как семейного человека исполняет. Человек должен верным быть. В браке обязательно должна быть верность. Когда верность нарушается, брак ломается. Он не может тогда, он не существует, когда неверность. И должно быть или прощение, и потом обещание, что этого больше не повторится, а не так, что распутство и разврат. Поэтому должен человек согласен быть жить. Но нам приходится много так беседовать, семейные вопросы. Муж бьет ее и говорит, я хочу с ней жить. Ну, здравствуйте. Так ты живи тогда как мужчина, как муж, да? Заботливо, а не только пьянствовать и бить ее, а она тебя должна как служанка, а ты как господин. Притом безумный господин. Затем говорит о даре безбрачия. Он говорит, что это дар. И некоторые этот дар имеют, и это благословенный дар. Мы иногда немножко так косо смотрим на такой дар. И некоторые так, особенно если это среди сестер. А вообще Павел говорит, что это дар. Потому что человек, который в этом находится в состоянии, он заботится о Господнем. Но я думаю, этот дар будет в том случае даром, когда человек действительно живет для Господа. Если он не живет для Господа, то, конечно, какой смысл? Но у него есть возможность жить для Господа, потому что он не связан семейными узами. Затем следующий вопрос. Вот это очень важный вопрос о идоложертвенном. Они ему задали вопрос, можно ли кушать идоложертвенное, то, что посвящено идолам. Город Коринф и вообще Греция, они все были в идолах. Вообще любое мясо, любое животное, которое заколалось, оно обязательно посвящалось какому-то богу. Обычно в капищах их приносили в жертву, а потом кушали. И они говорят, как нам быть, что делать. Но затрагивая вопрос о идоложертвенном, кажется, на такой неактуальный для нас вопрос, да? У нас сейчас этого нет. Он затрагивает другой вопрос, который сегодня актуальнее, я думаю, его и нету ничего сегодня. Он затрагивает вопрос христианской свободы. Вот насколько мы свободны делать, что мы хотим и что мы понимаем. А это вопрос уже, если расширить, это и пища, это и празднование дней, это и одежда, это досуг. Вот что мы можем и что нельзя. Насколько мы свободны. Потому что некоторые считают, что можно делать все, что много себе позволяют. И вот в этой свободе, я про идол даже, я немножко отступление сделаю. Он сначала так говорит, что идол в мире ничто. А, можно идоложертвенное, есть что идол, это же пустое все. Но в 11 главе, в 10 главе, в 9 он так говорит, а в 10 говорит, за каждым идолом есть бес. Он так вот интересно, постепенно приводит, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Значит, идоложертвенное нельзя кушать, потому что за каждым идолом стоит бес. Но я думаю, нас больше волнует вопрос христианской свободы. Наша свобода ограничена чужой совестью. Помните, про мясо говорит, если кто-то соблазняется, то я вовек не буду есть мясо. Поэтому, друзья, наш досуг, времяпровождение, наша внешность, она ограничена свободой других верующих. Потому что если я даже думаю, что это можно, это не грех, и так делаю, а кто-то немощный посмотрит на меня, скажет, ну это же духовный человек, это проповедник, и он тоже так делает, и себе позволит это делать, но в совести не свободен, то написано, он согрешает, он даже погибнет, и я тоже согрешаю против Христа, что я неаккуратно себя ввел. Я просто думаю, что тут вопрос, допустим, телевизоров, компьютеров. Ну да, я только смотрю там хорошие передачи, я только хорошие CD. Но если ты этим дашь повод кому-то немощному, скажешь, ну что, вот этот брат, он имеет, и я тоже себе это позволю себе. А потом он будет смотреть всякую грязь и совратится и упадет, то я дал повод, что он погиб. И Бог с меня спросит, ты почему этого делал? Наша свобода ограничена чужой совестью. Это и времяпровождение, да, отпуска в Германии, Фрайцайт, и поехали загорать там или еще что-то. Кто-то считает, что я с семьей, у меня все хорошо будет. Но другой посмотри, брат или сестра, они духовные тоже, и поехал, а там он уже беспутно провел время. И может быть даже и что-то с ним случится, и в грех впадет. То опять виноват тот, который дал повод. Поэтому Павел говорит, я лучше вовек не буду есть мясо. Я ограничу себя, я без этого обойдусь, но чтобы никому не дать повода для соблазна. Вообще он вырабатывает такой принцип. Он говорит, я себя очень многим ограничил. Я не женюсь. Я имел бы право, но я не женюсь. Я имел бы право содержание церкви получать. Вообще это тоже важный момент. Павел доказывает, что каждый служитель, который несет духовную работу, имеет право на содержание церкви. Он, это целый там отрывок посвящен. Это и в Ветхом Завете он берет, и сама жизнь. Но, говорит, я от этого отказался. И иногда у нас такое понятие есть, что теперь всех служителей пытаются на Павлову основу поставить. Нет, это Павлу было добровольное такое положение. Это он считал своей честью, но он был не семейный человек, поэтому ему хватало, что он там ночью палатки делал. А если семейный человек служитель, а потом он не успевает обслуживать церковь, то, я думаю, сама церковь неправильно понимает и неправильно поступает, не давая духовной работе как бы больше возможности. Он говорит, я отказался. Могу жить на содержании, но я отказался от этого. И я думаю, что вот я с 19 стиха прочитаю. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Посмотрите, как он говорит, я себя всем подчинил. Где только можно, для того, чтобы приобрести людей, он не ставил, я свободен в тех вопросах. Да что мы будем на этих людей обращать внимание? Нет, он себя поработил, чтобы приобрести некоторых. Он говорит, вот спортсмены, когда они чему-то хотят достичь, они себя очень много ограничивают, там не кушают, там тренируются много, да, до поту там или еще, для того, чтобы венец тленный приобрести. А мы, для того, чтобы нетленный венец, мы должны тем более порабощать свое тело, не искать себе никаких удовольствий и наслаждений. Наша цель – достичь небесного. Мы как марафонцы бежим, и все лишнее мы оставляем. Не надо нам это, нам главная цель – мы побежали. Побежали к нетленному венцу. Затем этот вопрос о христианской свободе, он обращается в 10 главе к истории израильского народа. И там очень он говорит, вот смотрите, израильский народ. Все были под облаком, все прошли сквозь море сначала, все крестились Моисея, все ели одну и ту же пищу, все пили одно и то же духовное питье. Там 5 раз сказано, все хорошо начали. А потом, говорит в 5 стихе, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Этот отрывок находится в теме христианской свободы. Все начали, все хорошо пошли, но немногие дошли. А когда мы-то знаем, всего 2 дошли, да? Всего 2 человека из такой 600 тысяч их было. Тысяч. И только 2 человека дошли. И он говорит, не будем блудодействовать, не будем похотливыми, похоти – это наши плотские желания удовлетворять, не будем искушать Христа, не будем роптать, потому что у нас есть образы. И заканчивает он эту часть тем, что он говорит, я думаю, с 10 по 23-24 стих я хотел бы прочитать. Все мне позволительно, вот она христианская свобода, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. В вопросе христианской свободы мы должны не своего искать интереса, а пользы ближнего своего. Что будет лучше для моего ближнего? И 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И, ну, я просто такой пример, недавно здесь кто-то приехал с какой-то церкви более свободной, приехал в более строгую церковь, и вот он начинает в открытую себя вести. Я считаю, что это неправильно. Не подавайте соблазна иудеям, это внешнему христианству. У нас есть люди, которые называют верующими, но они невозрожденные вокруг нас. Еллины – это неверующие люди и не Церковь Божия. Нам надо так себя вести, чтобы никому не подавать соблазна в вопросе христианской свободы. Теперь следующее. У нас порядок в семье, порядок при вечере. 11 глава – это, наверное, одна из самых спорных глав сегодня новозаветной церкви. О покрытии головы женщины, да? Это сколько людей считают, что это не надо. Но я нахожу так. Вот некоторые считают, что это культура такая греческая была. Ну, я думаю, толкователи такого рода, как они вообще понимают авторство Духа Святого? Что Дух Святой не предвидел, что какие будут конфликты в христианстве, взять и туда внести в Священное Писание культуры. Мне кажется, этим говорят о том, что они не воспринимают всерьез Священное Писание. Они не воспринимают его как откровение от Бога. И что каждое слово богодухновенно. Я воспринимаю, если Духу Святому было угодно это написать, то значит, это было на все времена и для всех христиан. Действительно, покрытие головы женщины должно быть. Удивляюсь, как некоторые люди прямой текст и почему-то его игнорируют. Затем идет дальше, как вести себя на вечере Господней, потому что там тоже был такой беспорядок. Да, и я еще одну мысль добавлю, что покрытие головы тесно связано с порядком в семейной жизни. Муж – глава, а жена должна подчиняться. И это тоже Божье установление, и оно еще должно и внешне подтверждаться согласие жены, что я согласна с этим порядком Божьим и хочу в этом порядке жить. Для меня это радость, что я так живу. Теперь следующая мысль о вечере Господней. Там точно установлено, как должна вечеря Господня совершаться. Ну, я думаю, так этот вопрос сегодня не занимает столько у нас проблем. Затем три главы идут о дарах духовных. 13, 12, 13 и 14. Сначала говорится, что дары раздает Дух Святой. Мы не можем выбирать. Дело в том, что мы сталкиваемся, что еще есть большое движение в христианстве, пятидесятническое, да, которое делает ударение на иные языки. И вот нам в этих главах Павел раскрывает вообще, как нам быть и как относиться к этому учению. Вообще, сначала, когда я еще только начинал читать Библию, изучать, я всегда боялся 14 главы. Мне казалось, столько... Похоже, что все-таки может быть такое явление, как языки. Но когда мы изучили в церкви, теперь я, если сталкиваюсь с пятидесятником, я в первую очередь говорю, давай разберем 14 главу. Я как-то в одном на корабле был, и оказался пятидесятник. Он на гитаре играл, песни христианские пел. Ну, мы давай беседовать. И он, видя так мою, наверное, богобоязненность, он решил меня, что мне этого не хватает, я языка не имею. Ну, и мы так в разговоре все общались и перешли на эту главу. Он начал, я говорю, хорошо, давай разбирать ее. Начал разбирать, я его прерываю, слушай, ну, я не согласен с твоим понятием, как ты трактуешь этот текст. Он говорит, подожди, сейчас я буду. Ну, я сидел полчаса, ждал, он мне все объяснял. Я говорю, теперь я буду объяснять. Ну, я только два стиха, он говорит, я не буду слушать, я не согласен с тобой. Я говорю, слушай, я тебя слушал, ты почему меня слушать не хочешь? Так и ушел, так и перестал слушать. Он только, ну, такого человека не уперебедишь. Нас Павел говорит, не стоит спорить, мы не призваны к спорам. Мы можем, если человек искренен, ищет истину, да, тогда можем сидеть и беседовать, и рассуждать о Священном Писании. Так вот, он сначала говорит, что дары дает Дух Святой, притом дары мы не можем сами себе выбирать. Затем он говорит, что каждому дан дар, но разный. А не так, что все должны языками говорить. А наоборот, он говорит, каждому Дух Святой дает дар. Братья и сестры, вы знаете, какой дар вам дан Господом? Если не знаете, что-то не в порядке. Там написано, каждому дается свой дар. И церковь сравнивается с телом, и дары – это как у нас глаза, руки, ноги. Он говорит, нельзя пренебрегать чужими дарами, и нельзя возвышать свой дар. Это неправильно. Все члены церкви нужны друг друга, и те дары, которые каждому дал, они нужны тоже для друг друга. Тогда церковь, как единый организм, живет, действует. Я думаю, это относится, прежде всего, к поместной общине, потому что он пишет о поместной общине, что там должно все полноценно быть. Все дарования, необходимые для жизни церкви, должны быть. Теперь, после 12 главы, стоит 13 глава. Она раскрывает нам, что главная любовь в дарах духовных, главное, чтобы этим даром не превозноситься.
Это те, которые имеют дары языков, они всегда превозносятся. Они считают, что они такие духовные. Но это, увы, и может и дар пения, и дар проповеди тоже превозноситься. Он говорит, главная любовь, и притом любовь настоящая. Вообще, сколько проблем у нас, потому что у нас нет настоящей любви. А он там перечисляет, какая должна быть любовь, и долготерпит, и не завидует, да, и не ищет своего. Вот если это будет, тогда у нас в церкви, вообще, это самый главный дар. Любить друг друга в церкви. Это и людей привлекает. Ну, а затем 14 глава. Я думаю, что мы не будем. У нас сегодня не входит это в тему подробно. Да? Ну, я думаю, там некоторые моменты хочу. Упорядочение он делает. Вообще, сначала он ведет рассуждение, даже с их точки зрения, а потом он упорядочивает. Что, как бы, вот если бы те же пятидесятники, вот жили по тому порядку, который писал Павел, я часто говорю, если у вас будет такой порядок, как в послании Павла, то мы вас можем приветствовать как братья. Но они всегда его нарушают. Они не могут в этом порядке остаться. А там такой порядок, что 2-3 человека говорят, притом обязательно с истолкователем, нет истолкователя, никаких иных языков не должно быть. Затем женщины домолчат, потому что больше всего женщины эмоциональные, они поддаются вот этому возбуждению, начинают пророчиться, учить. Я понимаю, что в данном случае мы не говорим о том, что женщины вообще не должны рта произнести, где-то спросить на собрании, на разборе. Но учить и вот такие духовные дарования проявлять запрещено. Если бы пятидесятники пошли этим путем, у них бы сразу вот это все отпало. Потихоньку эти языки бы исчезли. Если бы они вот этого Павлова порядка держались. Но у них говорят женщины, у них говорят без истолкователя, и говорят одновременно по 10 человек. Вообще, я считаю, стих, который можно даже сказать ко всему посланию. 33 стих. Потому что Бог есть Бог. Не устройство, не есть Бог не устройство, но мира. Вот как бы главная эта тема, что Бог есть Бог порядка. И послание Коринфянам говорит, что во всем должен быть порядок. В семье, в церкви и так далее. Ну и я пойду дальше уже побыстрее, потому что там еще проблема переживания Павла была, что в воскресенье мертвых не верили. И он эту тему раскрывает. Потом денежный сбор, как надо делать. Планы служения. Служения должны всегда планироваться. И потом он заключение и приветствие, которое мы тоже в церкви всегда в конце собрания делаем. Да? Я думаю, на сейчас мы закончим. И перейдем. Сейчас споем, пока братья поставят аппаратуру. Мы сейчас, я хочу пояснить, что мы будем смотреть. У нас была в этом году конференция миссионерская на Дальнем Востоке, в Благовещенске, на Амуре. Господь благословил. И к этой конференции были 7 групп высланы на Дальний Восток, которые перед конференцией трудились на Курилах, на Камчатке, на Сахалине. Потом они все съехались в Благовещенск на Амуре и прошла конференция. Кстати, я тоже должен сказать, что помощь в организации всего этого служения помогли здесь в церкви из Германии. Мы потому что представляли цены очень большие. Для нас, сибиряков, практически такие же цены поехать на Дальний Восток, как и поехать на Запад, до Москвы. А некоторые цены сопоставимы даже, что и в Германию ехать. И поэтому, чтобы эти группы могли поехать, а цель была такая. Дальний Восток оторван от всех церквей, жизни церквей. Редко кто когда туда заезжает, посещает. И вот, чтобы как-то оживить, такое общение сделать, такая конференция была. У нас сейчас, мы вообще воспользовались аппаратом компьютерным, потому что просто возможность есть фотографии туда и на стенку их показывать, удобство. У нас несколько групп фотографий таких. У нас одну группу посмотрим, потом вторую, я некоторые комментарии буду делать. А последнее мы называем слайд-фильм, там тоже группа фотографий о миссионерском служении, которое было показано на конференции и специально для нее подготовлено. Ну, я взял с собой и надеюсь, что это принесет тоже всем благословение. Пожалуйста. У нас оркестр народных инструментов, сборный оркестр сибирский, ездил в Ивенкию. Я тоже был участник, я еще тогда не болел. И мы проехали по Ивенкии, это далекий отдаленный край. И там родилась песня. Сами ее сочинили, мелодию, все. И пели ее во всех поселках. И она такое благословение принесла. Поэтому сейчас будет звучать эта песня, и будут идти кадры с этой поездки, как мы посещали Ивенкию. Это будет первая группа фотографий. Иновинкийский поселок. У нас 10 членов церкви. Один брат, проповедник, сестры, эвенки. У них на собрании присутствует 27 детей, потому что все многодетные. И в прошлом году мы организовали там христианскую школу, потому что дети всегда должны были выезжать в интернат, они отрывались от родителей, в интернате воспитания никакого нету. И вот так Господь положил на сердце, туда выехала сестра, учительница, и занималась с детьми. Сначала было очень трудно, они такие отсталые, но потом с Божьей помощью пошел успех, и вот в этом году она поехала второй раз. Можете представить, в каких условиях она живет там, но так вот по милости Божией трудится с эвенкийскими детьми. Теперь вот эта конференция в Благовещенске на Амуре. Похоже, первая будет сейчас песня о Дальнем Востоке. Они тоже привезли стихотворение и песню, которую сами сочинили. Ну, мы сейчас прослушаем. Пожалуйста.
Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
И в третьем тысячелетии от Рождества Христова эти слова звучат как неужимый завет верности Божьей, как надежная гарантия, как свет из будущего, который пронзает тучи печали, гонений, скорби и искушений.
Эти слова утешали первых мучеников, умиравших за Господа, в Иудее и амфитеатрах Рима. Несли надежду верным в мрачный период Средневековья. Ободряли и утверждали верующих в период просвещенного критицизма. Они дают силу идти дальше христианам, живущим в последний период обольщения. В этих словах Христа сокрыта тайна жизнеспособности Церкви.
Миллиарды людей проживают свой век под солнцем. Гибнут цивилизации, рушатся и создаются государства. Одна общественно-политическая формация сменяется другой, и на земле нет ничего постоянного.
Постоянно лишь то, что создано вечным, живым Богом. И пусть седые века хранят бесчисленные примеры человеческой неверности, это только подчеркивает красоту дела Божьего. Церковь живет, благовествует и ожидает своего Господина. Созданная Христом, Церковь с триумфом войдет в блаженную вечность. Начало этой победы – в созидающей силе креста Христова. Господь создал Церковь, и Он приведет ее к славному завершению земной истории.
Жизнеспособность Церкви в определенном смысле зависит от нашего послушания Господу. Жизнеспособность Церкви – соединение со Христом. Мы живы им. И это единение имеет вполне конкретное практическое проявление. Тот, кто живет Господом, не может быть равнодушен к Его желаниям, к Его воле, к Его Слову.
Одной из важнейших сторон жизни Церкви, одним из фундаментальных условий ее жизнеспособности, является благовестие. Церковь Христова, исполняя повеление своего Господина, возвещает Евангелие благодати Божией словом и делом.
Истинное благовестие – это не массовое шоу, не громкие слова и тщательно спланированные евангелизационные кампании, но смиренное исполнение повеления Иисуса Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие.
Верность в вопросах благовестия, внутренняя суть нашей евангелизационной работы, ее истинное качество напрямую влияет на жизнеспособность церквей и групп. Оценивать свое отношение к благовестию и его результаты – наша прямая обязанность. Насколько жизнеспособно посеянное нами?
Все ли мы делаем, чтобы ростки новой жизни, начавшие пробиваться из-под каменной плиты неверия, не погибли, но окрепли, расцвели и принесли плод? Достаточно ли поливаем насаженное? Эти вопросы должны беспокоить благовествующих.
Оглядываясь назад на более чем десятилетний период свободной проповеди Евангелия, мы можем отчетливо видеть, как Господь вел и направлял нас в этом служении. Менялись формы служения, использовались разные методы благовестия.
Мы проповедовали Слово Божье в клубах, дворцах культуры, в палатках, прямо на улице. По деревням и поселкам пошли книгоноши.
Для первого периода свободы было характерно желание охватить огромные массы людей, изголодавшихся по слову жизни.
Благовестники посетили множество мест, останавливаясь в каждом поселке на короткое время.
В результате этого значительно расширилась география наших поездок. Лавинообразно вырастало количество мест, нуждающихся в посещениях и постоянной опеке.
Как успеть все сделать? Этот вопрос при малом, а порой уменьшающемся из-за эмиграции количестве тружеников, стал необычайно остро. Некоторые места благовестники посещали только раз в год, а некоторые и того реже.
В дневниках благовестников, совершающих поездки по местам, где образовались небольшие группы уверовавших, стали появляться тревожные записи.
Как жаль, что почти целый год эти люди остаются без собрания. Они как дети, оставленные родителями. Как ребенок может воспитывать сам себя? Как он вырастет, если никто его не кормит? Мы, как жестокие родители, оставили их на весь год. Некоторые отпали, духовно умерли. Некоторые не знают, как молиться, читать Библию. Им очень трудно. Где вы, познавшие радость спасения?
Надо что-то делать. Надо менять формы служения. Эти слова все чаще стали звучать на общениях благовестников. Нам стало ясно, что необходимо переселяться на новые места служения.
Кто еще поедет туда и скажет этим людям о том, что их любит Бог? Как-то одна сестра приехала к нам и говорит нашей группочке, там несколько сестер, мы знаем 5 гимнов. Сестра одна приехала от вас, научила нас 5 гимнов и уехала. И теперь мы повторяем эти 5 гимнов. Как спели 5-ю, начинаем 1-ю. А кто же поедет, научит их 6-му гимну? Кто поедет? А ведь сколько много у нас поющих, да? Сколько много все-таки у нас регентов. Жить в уюте среди своих – это намного дороже. А поехать с этим талантом, научить кого-то 6-ю, 7-ю или 10-й гимн, друзья дорогие, а потом они будут петь. И сколько они будут петь, столько будет прославляться Бог через того, который научил этот 6-й или эти 5 гимнов.
И снова реально обозначилась огромная нужда в тружениках. Слава Господу! Нашлись те, кто отозвался на Божий зов и поехал туда, где нет устроенных собраний, молитвенных домов, где некому даже сказать проповедь, научить молиться и петь христианские гимны.
География миссионерского служения за последние годы значительно расширилась, но есть и большие белые пятна. Енисейск,
Лесосибирск,
Алёкминск,
Нерюнгри,
центральная часть Якутии,
Киренск,
Ербогачон,
Нижнеудинск,
Николаевск-на-Амуре,
Многовершинная,
Чумикан,
Чикдамын,
Аха,
Курильск,
Мильково,
Усть-Камчатск и многие другие.
Кто поедет туда?
Служение миссионера – это не романтика, а непрерывный, порой изнурительный труд. Труд, который нередко приходится совершать в полном одиночестве, без поддержки друзей и единомышленников.
Но в памяти каждого миссионера живо воспоминание, как Господь призвал его на служение. С этого призвания, собственно, и начинается истинное миссионерство.
Бог говорит человеку в многолюдном собрании или в тиши уединения. Нередко призыв Божий вызывает у христианина настоящую бурю чувств и переживаний.
Перед переездом мне стал близок стих: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Я понял, что наше спасение зависит от послушания Богу. А Бог открывал через Вестник Истины сибирские Нивы широкие миссионерские поля для труда. Сказал жене, стали молиться об этом. Бог утверждал в принятом решении мое сердце. С женой же он разговаривал особо.
Знаете, сейчас оглядываясь назад, я думаю, что переселение вообще, переезд – это шаг воли, нашей веры шаг. И вообще это итог всего упования. На что мы надеемся? На зарплату. На церковь хорошую, уютную, дружную, которая вырастет наших детей, поможет их воспитать в оркестре, в подростковом. Надеемся на надежного мужа, который ведет за собой. Или вообще наше личное упование на Господа. Сильно болевой точкой такой для меня лично были дети. Мы должны были ими пожертвовать. Они еще небольшие, воли у них своей нет. Мы должны были их вывести в далекий Канск, где нет детских, где нет молодежи, нет никаких собраний, оркестров, ничего нет. Маленькая начинающая такая церковь, долгие годы, которая без служителя была. Знаете, страшно. Для меня вот вопрос с детьми был самый трудный. И даже однажды ночью проснулась с такими тяжелыми мыслями. Прямо они придавили меня, эти мысли о детях. Куда вы едете? Вам плохо здесь? У вас нет служения? Куда? Как куда вы увозите детей? Где они будут расти? С кем? Кто будет заниматься с ними, если они в мир уйдут? И вот как навалились такие мысли, страшные, тяжелые. Я знала, что Сергей утром на работу рано, ушла в другую комнату. Там была такая ночь, я, наверное, ее не забуду. Такая сильная борьба, слезы, личное согласие на переезд. Согласие на то, что дети будут в Божьих руках. У меня не было этой уверенности. И вот знаете, уже я так металась, вообще такая была борьба. Уже часов в 5 утра открыла Библию. Где откроется? Открылась 4 книга Царств, 10 глава. Господь говорит Иую, Иуй, за то, что ты охотно сделал то, что было праведно передо мной. Твои сыновья будут сидеть на царском престоле до 4 рода. Когда я прочитала эти слова, они ко мне звучали, что если мы охотно исполняем Божью волю, надеясь на Него, охотно делаем то, что видим, что это нужно сделать, да? Хотя, знаете, чувства кричали: нет, вы не сможете, не сможете. Разум, сердце говорило: вы должны, должны, вы должники, большие должники. И вы должны переехать. Очень было трудно. Я скажу, что такого трудного шага вот как-то не было в жизни больше. Это был очень трудный шаг.
Господу нужны не бездельники, не знающие, где применить себя, или не желающие жить в напряжении. Ему нужны люди, готовые нести немалые издержки и нести их бескорыстно. А такие люди в церкви, как правило, всегда при деле. И тогда возникает вопрос: как оставить церковь, в которой уже совершается немалый труд?
Но зов Господень не умолкает, и человек, боящийся Господа, в совете с братьями ищет ответ на этот вопрос.
Посланничество свыше подтверждается также и посланничеством церкви.
Однако борьба на этом не заканчивается. Лукавый часто пытается посеять сомнения и сломить дух миссионера, но врата ада бессильны угасить веяние благодати в сердце возлюбивших Господа.
На новом месте братьям и сестрам приходится сталкиваться с самыми неожиданными проблемами. Одна из них – трудности с жильем.
Кроме того, миссионерам нужно приспосабливаться к местным условиям. Чтобы во всем явить пример жертвенного служения, бывшим горожанам приходится осваивать секреты ведения домашнего хозяйства. Учиться доить корову, косить стены, рубить дрова, выращивать овощи, носить воду из колодца или реки и делать многое другое, что в немалой степени влияет на действенность их свидетельства окружающим.
Братьям и сестрам приходится привыкать к особенностям быта местных жителей и во всем разделять тяготы жизни тех, ради которых и совершен переезд. Духовный труд тоже может принимать самые неожиданные формы.
Нередко дом миссионера служит не только жилищем для его семьи, но и молитвенным домом и своего рода гостиницей для многих людей, желающих поближе познакомиться с жизнью верующих. Миссионеру приходится быть и душепопечителем. И, конечно же, он должен быть молитвенником.
Нас очень печалит, что есть и неудачные примеры переселения. Но в целом, в тех местах, где труд совершают простые, богобоязненные братья и сестры, теперь есть устроенные церкви и группы верующих. Бог благословил это начинание.
Очень хорошо и правильно, если сохраняется живая связь с церковью, откуда семья выехала на служение.
Многогранное и весьма необходимое служение вспоможения не только восполняет нужды святых, но и обогащает духовную жизнь совершающих его.
Труд любви, молитвы, сердце тихие.
пройдут годы, а может только месяцы или дни, и закончится земная история Церкви Христовой. Господь придет за ожидающими Его, и Церковь войдет в блаженную вечность. Бог воздаст каждому по делам его. Верные получат награду. Получишь ли ее ты?
Может быть, ты устал и готов опустить руки. А может, думаешь, что надо использовать момент и хоть немного устроить свою жизнь здесь, на земле, чтобы пожить свое удовольствие, и награда тебе не нужна? Такая логика никуда, кроме вечной гибели, не приведет.
Что сделал ты, чтобы утвердить Царство Божье на земле? Знаешь ли свое место в служении? Или до сих пор колеблешься в вопросах выбора пути? Если Господь зовет тебя, надо идти. Посмотри на обширные нивы Господни. Христос сказал, что они побелели и поспели к жатве. А что видишь ты? Бог не ошибся в оценке ситуации. Что можно сказать о нас?
Врата ада не одолеют Вселенской Церкви. Но окажутся ли наши местные, удаленные от нас церкви и группы жизнеспособными? В немалой степени это зависит и от твоего решения.
Мы заканчиваем нашу всю неделю. Я думал, какой стих прочитать. Мне на сердце вот этот стих лег. Из Евангелия от Иоанна, 12 главы. Слова Господа Иисуса Христа перед тем, как Он пошел на смерть и на распятие. Истина, 24 стих, 12 главы. Истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Это принцип. Христос сказал, что если зерно не упадет в землю, и упадет, не упадет и не умрет, то останется одно. Можно представить себе, если бы мы взяли, сегодня есть такие упаковочные материалы, запаковали зерно, вакуум, значит, оттуда, из этого пакетика, и положили бы в землю весной. То осенью мы бы выняли опять это же одно зерно. Для того, чтобы оно проросло, его нужно голое положить. Положить для смерти. И только когда оно умрет, она даст плод. Христос себя имел в виду, но Он дальше говорит, Он имел в виду и нас. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Это принцип для всех. Мы тоже должны не жизнь свою любить, не жить для себя, тогда оно останется одно. А если мы расточим себя, если мы умрем, то оно принесет много плода. Я думаю, вот в эти дни, которые мы говорили, вопрос не стоял только понимать Писание. Больше всего стоял, как нам исполнять Писание. Мы говорили больше всего о Господе Иисусе Христе, как о Царе и нашей покорности Ему. Добровольной, радостной покорности. Жизнь отдать ради Господа. Жизнь наша кратка. И она пройдет быстро. Некоторые уже седина и возраст. Вот я и со своей болезнью, когда так все случилось, думаешь, как оцениваешь жизнь? С одной стороны, была, оглядываясь назад, радость, что как будто жизнь не зря прожита. Все-таки что-то сделано. Может быть, не все, что могли, но где-то мы что-то делали. Я хотел бы, чтобы сегодня Дух Святой поговорил с каждым из вас. Что можешь делать ты? Для кого ты свою жизнь бережешь? Или ты действительно услышишь голос Божий, что жить для себя нельзя? Жить надо для Господа. Жить надо для ближних. Я думаю, вот прошли многие фотографии перед лицом вашим. Это те простые верующие, многодетные семьи, которые переселились вот в эти места, и там совершают служение. И Господь совершает через них чудо. Я когда на конференции был в Москве, у нас тоже миссионерская конференция, и вот я слушал, выходят такие простые братья, говорят, и каждый рассказывает о том, как Господь их благословляет. И я понял, что большое дело делается маленькими людьми. Если мы каждый из нас так мог бы себя посвятить. Здесь на кадре есть такой кадр, но, может быть, он вам бросился в глаза. В шапке стоит мужчина, так лицо такое устремленное вперед, и сзади на фоне вертолета. Это наш брат Валера Мансуров. Недавно, когда у нас была конференция на Дальнем Востоке, мы его ждали, потому что он должен был приехать, но он не приехал. Потом братья передали, что он сел на катер, поехал в какой-то поселок, поднялся шторм, и никаких известий ни о корабле, ни о нем нету. Мы молились, чтобы как-то Господь привел его. И вот когда через время он написал мне письмо, длинное письмо. Знаете, вот я хочу поделиться впечатлениями, которые я читал письмо. Он подробно описывал, куда он поехал. Поехал он через залив, он сам совершает служение на Камчатке, через залив в поселок Парень. Поселок, в котором он каждый год ездит один раз, больше он туда не может проехать, потому что туда никакого транспорта нету. Единственное, моряки плавают туда рыбу ловить, немножко подзаработать. Вообще через морской залив плывут на речных судах, поэтому всегда связано с большими опасностями. И вот он туда каждый год все-таки с ними, с рыбаками едет. И говорит, раньше там было 100 человек, а сейчас 49 человек. Всего в этом поселке. Когда он первый раз пришел на катер, капитан был пьяный, и они никуда не поехали. На второй день пришел, вроде капитан протрезвел, Значит, и стали пробовать, когда во время прилива, чтобы судно снялось с берега и могли поплыть. Так никак не удалось. Пошел на третий день. Он пишет, пришла меня провожать жена. Стоит на берегу, смотрит на меня, как мы пытаемся сняться. И у меня такая мысль, увижусь ли я с тобой еще. И мне казалось, что и она так подумала. Все-таки катер снялся, и поплыли они. Поплыли, и сел сразу большой туман. И они с разгону в берег въехали. Пока снялись с этого берега, чуть отплыли, опять. В общем, раза три. Потом уже один стоял человек на носу этого корабля, чтобы в берег не заехать. Затем проплыли какое-то время, смотрят, надвигается. Вроде ясно, пошло опять лучше. Смотрят, надвигается черная туча. Похоже, идет буря, гроза. Я, говорит, пошел, помолился, что-то у меня страх так это одолевает. Думаю, ну почему я такой боюсь? Я же христианин. Если что случится, я же с Господом буду. Помолился. Потом, когда он пришел туда, там уже эти моряки, уже начался шторм. Говорят, слушай, давай начинай креститься. Перед этим они смеялись над ним, а тут другой говорит, не креститься надо, а молиться, чтобы он молился. Я им сказал, что я уже помолился. Ну, потому что такой разыгрался шторм, что и все эти моряки поняли, что могут они не выплыть. Господь помиловал, приплыли они в этот поселок. И вот он ходил по всему поселку. Если бы, говорит, народ жестокий, ожесточенный, никто Евангелие не принимает. И вот он там ночевал в одном месте, ночью приходили, кто выпивать, кто еще что. И вот и он пишет, и пишет все. Вот у меня иногда какой-то страх охватывает, чтобы этим людям говорить, потому что ну, они в зло приходят. Знаете, а я читаю и думаю, какой мужественный человек. И вообще, кто тебя заставляет в этот поселок ехать? Если даже мы переселили тебя миссионером в этот поселок, мы же не говорим, чтобы ты обязательно в этот парень. Ну, 49 человек, стоит ли туда ехать? Нет, это он чувство долга имеет. Если меня послал Господь, я должен все поселки объехать, я должен там тоже быть. И вот я читал и думаю, какой мужественный человек, какое чувство долга у него. И вот, действительно, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Пусть это будет пожеланием вам присутствующим. Кто свою жизнь еще не отдал Господу, сделайте это. Не тратьте на себя жизнь. Вы будете потом глубоко сожалеть о прожитой жизни для себя. Вам нечего будет предстать пред Господом. Вам перед смертью будет страшно. Почему я жил для себя? Жизнь очень краткая, и стоит ее жить для Бога. Что ты можешь сделать? Пусть тебе Дух Святой подскажет. Я тебе не подсказчик. Но Он может тебе сказать, что ты можешь сделать. И если Он тебя куда-то позовет или что-то делать, то ты откликнись на этот призыв. Мы сейчас будем в заключении наших всех собраний молиться. У кого есть побуждение помолиться Богу, помолитесь. Откройте свои уста, призовем имя Господне. Но пусть это будет наш час посвящения своего, своей жизни для Господа. Аминь. Будем молиться. Наш Господь, мы имели вечера общения вокруг Твоего Слова. Я благодарен Тебе за всех, которые приходили. Благодарю Тебя, что и мне дал, и радость, и силы провести эти беседы. Дай, чтобы не бесплодно, чтобы мы не только просто в познание возрастали, а в практической нашей жизни. И наша практическая жизнь, она должна быть служением жизни, посвящения Тебе. Когда жить не для себя, нам некогда жить для себя. Господи, Ты зовешь отдачи, потому что и время последнее, и Слово должно распространиться по всему миру. Я благодарю Тебя за тех тружеников, которые совершают служение в вот таких отдаленных местах. Прошу Тебя, чтобы Ты поддержал руки их, поддержал, дал им радость в этом, Господи. И каждый из нас, чем мы можем посодействовать, чтобы действительно, как сберечь для неба урожай, который созрел в наше время. Благослови каждого присутствующего, кто не принял Тебя, кто еще не познал, не покаялся. Коснись сердец, чтобы тоже отдать свое сердце Тебе, не жить для себя, потому что жить для Тебя – большая радость. Услышь нас, Господь. Аминь.